вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, приветствую еще раз.
Привет, всем привет.
Некоторые из ключевых историй этого дня разбираем в подкасте и в программе «Слышали новость» на «Радио Спутник». Наш гость сегодня писатель и публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий, здравствуйте.
Еще раз добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Давайте немножечко вот продолжим ту историю, которая у нас началась в самом конце первой части программы. Благо, очень любопытная и форма, вот этот самый всеукраинский опрос по 5 вопросам, и содержание, потому что вопросы марихуаны, конечно, легализации марихуаны для тяжело больных. Вот так вот я уточню, чтобы не было вопросов, как это сказать, или каких-то других подколок. Потому что это действительно момент, который, ну, будет, наверное, на первых местах и в первую очередь упоминаться, когда будет речь про этот всеукраинский опрос. Вот Тимошенко, например, Юлия, напоминает, что считает, что всеукраинский опрос тут заказывали вообще наркокартели.
Ну и вообще, в принципе, есть ощущение, что это такая, может быть, история потенциально криминализированная. Опять же, сразу вспоминается Грузия, в которой в начале 19-го года легализовали марихуану, разрешили употреблять ее там несколько более жестко, чем сейчас предложено на Украине сделать. Ваше мнение, это какие-то определенные совместные какие-то ко-проекты? Грузия сначала, потом Украина. А что дальше-то в этом смысле?
Ну, слушайте, это на самом деле достаточно серьезный мировой проект. И здесь... Украина и Грузия скорее плетутся в хвосте. Давайте, если мы посмотрим на карту Европы, то легалайз уже далеко не только Нидерланды. Например, Чехия, Литва. Насколько я помню, в любых заведениях, где, в том числе в ночных клубах, разрешено употреблять легкие наркотики, высота окон, которых не превышает уровень тротуаров, это вот что касается Чехии, там все достаточно запущено. Очень большое количество штатов в Соединенных Штатах Америки легализовало марихуану. Я не знаю, честно говоря, это хорошо или плохо. Если говорить по большому счету, то марихуана – это наркотик более легкий, чем водка, например, чем алкоголь. А другое дело, что водка – это традиционный все-таки наркотик для белой европейской расы, а марихуана – не совсем. Но штука это на самом деле, да, вот такая, это достаточно системно внедряемая, и Украина здесь далеко не новатор какой-то. Это, скорее можно сказать, что господин Зеленский здесь встраивается в общеевропейский, в общемировой тренд. К сожалению, подчеркиваю, потому что, ну, у меня нет сформированного мнения, несмотря на то, что я жесткий консерватор, по многим другим вопросам у меня нет здесь жестко сформированного мнения, но, тем не менее, к сожалению, это общемировой тренд.
Дмитрий, а вот по форме?
В том или ином виде в очень многих сейчас странах Евросоюза. В большинстве штатов Соединенных Штатов Америки марихуана легализована как именно лекарственный наркотик. Ну, мы все прекрасно понимаем, что если есть возможность взять рецепт, кстати, не только марихуана, например, амфетамины. Мы знаем прекрасную историю с гимнасткой Сиреной Бойл, которая стала олимпийской чемпионкой совершенно под... мы говорили, это допинг, для нас это допинг, амфетамины. Но на что ссылалась ВАДА? В Америке это разрешено. Разрешено лечение вот того заболевания, которое есть у Сирены Бойл. Она, не Сирена, простите.
Симона Байлз.
Не выговорю, к
Симона
сожалению,
Байлз, да.
Забыл. Но, к сожалению, это легализован при таких заболеваниях прием амфетаминов в Соединенных Штатах Америки, поэтому невозможно расценивать это как допинг. Увы.
Дмитрий, давайте все-таки...
Я уж прошу прощения. Это самая новая реальность, в которой мы живем. К этому надо быть просто готовым.
Вот именно к форме хотелось перейти, потому что это заявляет президент Украины. Очень здорово, кстати, что вы подчеркнули медицинский характер. Там неважно, что будет дальше, посмотрим. Но сейчас говорится именно про медицинское использование каннабиса. Но, тем не менее, об этом говорит президент. Президент решает задать эти вопросы, вот которые чуть выше были обозначены, у населения. А не говорит ли это о слабости позиции президента, власти, учитывая, что вопросы достаточно простые?
Это говорит прежде всего в том, что он всеми силами пытается встроиться в западный тренд, где как раз вопрос легализации марихуаны, легализации кокаина, легализации еще нескольких групп легких наркотиков, амфетаминов, он стоит на повестке дня. Зеленский пытается встраиваться вот в этот вот западный тренд. Не более того, встраивается по-дурацки, естественно. Но я боюсь вот даже себе представить, что может случиться, если в и без того сумасшедшей и перекачанной дурью Украины добавить еще дурью от наркоты туда. Ну вот правда, боюсь. Там и так крови льется довольно много. И даже не только на Донбассе. Мы знаем уровень уличной преступности, там же совершенно чудовищный уровень уличной преступности, уличного криминала. Но, тем не менее, он просто пытается соответствовать тренду, иногда по-дурацки, иногда по-клоунски. Ну, а кто он есть? Он клоун и есть, по сути. Давайте... Вот это попытка встроиться в западный тренд, не более того. Тренд этот есть, он есть реально.
Посмотрим, как это будет развиваться ситуация именно в плане информационной, что ли, поддержки, как на Украине примут в итоге решение по нескольким вопросам, в том числе и по легализации марихуаны для медицинских целей. Давайте к российской внутренней проблеме тоже перейдем, потому что ситуация с убылью населения, так или иначе она всплывает, так или иначе этот вопрос, эту проблему поднимают на интервью, на разговорах, на беседах, на сессиях вопросов-ответов с представителями власти. И вот тоже любопытный достаточно комментарий от Дмитрия Пескова на эту тему. Он напомнил про несколько демографических ям, которые существуют в России. Одна их идет с Великой Отечественной войны, другая — это 90-е годы. И, собственно, этим он объясняет тот факт, что убыль населения продолжается, естественная убыль. И фраза очень какая громкая. Просто мало женщин, которые могут рожать. Упомянул про эти вот ямы, опять же, демографически, повторюсь. Но если выдернуть из контекста, получается достаточно фраза такая жестковатая.
Ну, Дмитрий Сергеевич вообще за словом в карман не лезет. Ну, это и правильно, с одной стороны, потому что пресс-секретарь президента Путина не может лезть за словом в карман. На самом деле проблема демографии, демографическая проблема – это самая болезненная проблема, которая стоит перед Российской Федерацией, причем еще начиная с начала 90-х годов. Да, здесь есть пересечение двух демографических ям, демографическая яма от Великой Отечественной войны, сохранившаяся, и демографическая яма 90-х, но это, к сожалению, наша вообще наиболее болезненная проблема. Просто чтобы было понятно, представьте себе, самая крупная по территории государства мира, 146 миллионов. Как, ну, это вот, я помню свой ужас, когда я прилетел впервые в Японию, и я понял, что на трех маленьких японских островах живет ровно столько же народу, сколько живет в гигантской Российской Федерации. Это проблема. Это проблема, которую мы должны решать. Это проблема не сегодняшнего дня. Это проблема достаточно длинная, серьезная. Пожалуй, это единственная настоящая угроза, которая может угрожать нашему существованию как народа. Как мы ее будем решать? Как-то решим. У меня нет сомнений в жизнеспособности нашего народа, нашего даже не населения. Населением его обидно назвать. Это действительно народ. Это великий народ великой страны. Как-то решим. Но то, что эта проблема есть, это надо себе отдавать в этом отчет. И отдавать отчет даже не в проблеме рождаемости, а в проблеме того, что нас слишком мало на такую гигантскую, очень богатую. Извините, у нас там вся таблица Менделеева закопана в землю на очень богатую территорию. Естественно, есть очень много желающих с нами этими богатствами нашими поделиться.
Вот одно
лучше из... было наоборот.
Дмитрий, времени, прошу прощения, не так много. Одно из богатств, один из ресурсов, издавна знаем, это свободное время, которое может быть самый ценный ресурс для человека. 31 декабря будет нерабочим днем. Снова поднимается эта дискуссия, сколько в Новый год отдыхать, сколько праздновать, не нужно ли сократить. Вот у вас здесь как позиция? Меняется, не меняется? Что вы здесь думаете? И 31 декабря, это как бы ну последний день уходящего года, некоторое время прям принципиально говорили, нет, 31 выходным делать не будем?
Упаси Господи, если народ хочет праздновать, он должен праздновать. Вот у меня там могут быть какие-то вопросы насчет длинных рождественских каникул, но то, что 31 декабря должен быть нерабочим днем, у меня даже сомнений никаких нет. Ведь, ну, опять-таки, не только мы с вами Но и народ, он начинает, как правило, наряжать. Вот, как это происходит? Наряжается елка 30-го, да? А 31-го мужчины с утра идут в баню. Это уже праздник. И он должен быть таким.
А кто-то еще и едет к близким на электричках, я не знаю, на поездах дальнего следования. Вылетает из аэропортов.
Это наш праздник такой же традиционный. Вы посмотрите, вот сколько мы пытались... Я тоже не очень люблю коммунистов, если честно, не очень люблю Великую революцию октябрьскую, но сколько пытались 7 ноября в сознании в народном. Так-то в календаре заменили на 4 ноября, но в сознании в народном она все равно осталась праздником 7 ноября. Это же старый принцип, дорожки по газонам надо прокладывать там, где ходят люди. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот там, где протоптана тропинка, там уже и
Дмитрий, а разрешите сам не согласиться, полминутки остается, но ведь новогодние праздники-то продолжительные. Это вещь-то относительно недавняя.
Мы этого хотим.
Хотим.
Это видно. Это что мы этого как народ хотим. Это здорово. Мы имеем на это право.
Дмитрий, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Писатель и публицист Дмитрий Лекух в программе «Радио Спутник», в подкасте «Радио Спутник» слышали новость. Ну а в студии Кирилл Гришин, Алексей Красильников. Кирилл, спасибо.
Спасибо.